Здравствуйте, мы с вами изучаем труды Рабаша, первый том, 138-я страница, статья «Покажи мне величие свое». Вы можете скачать материал на сайте КАП-ТВ и задавать вопросы. Избранные вопросы на заданную тему мы будем задавать прямо во время урока. Статья «Покажи мне величие свое». И сказал Моше: «Покажи мне величие свое, и когда сниму руку мою, увидишь ты обратную мою сторону, а лицо мое не будет видно». И необходимо понять, на что указывает нам вопрос Моше и ответ Творца относительно нашей работы. Когда человек начинает духовную работу, он стремится увидеть величие Творца. То есть в то время, когда Творец светит ему, то есть когда появляется у человека вкус к занятиям Торой и исполнению его заповедей, весь он стремится к духовному. И тогда он знает сам, что идет путем Творца. И ощущает себя выше остальных людей, что все находятся в материальном, и только он сам понимает и знает, что такое духовное. И поскольку известно изречение мудрецов, Раби Левитас из Явны сказал: «Будь в высшей степени скромен», поэтому предстоит ему большая работа, чтобы нашел в себе хоть какой-то недостаток и мог сказать, что он низок. Но поскольку заповедь предписывает выполнять сказанное мудрецами, он принимает сказанное верой выше знания и говорит, что пока еще он несовершенен. И также есть время, называемое обратной стороной, то есть когда не светит ему стремление к Торе и заповедям, и он не ощущает недостатка в том, что нет у него стремления к слиянию с Творцом. И в таком состоянии обратной стороны человек может увидеть по себе, то есть свое истинное состояние, в котором он находится. Если он еще видит себя выше других, и значит, что он должен работать над самопринижением, то есть принять на себя эту заповедь выше знания, и он смотрит на других людей и видит, что они находятся в состоянии духовного падения, а он в состоянии подъема. Получается, что только во время Ахорайм, обратной стороны, он может увидеть истину, тогда как в состоянии по ним, лицевой стороны, он может обманывать себя. Однако и в ступени Ахорайм есть много различий. Если человек входит в истинную работу, то есть он встал на путь работы ради Творца, ради отдачи, и только тогда начинают чувствовать истинное состояние обратной стороны, потому что иногда ему представляется картина обратной стороны, когда он видит свое низкое состояние. И человек, у которого было состояние лицевой стороны, перед падением в состояние, в котором он сейчас находится. Но сейчас то, что он видит, что нет у него никакого стремления ни к Торе, ни к заповедям, ни к молитве и тому подобному, и он чувствует, что он словно пустой сосуд, в котором не осталось ни единой крошки от работы Творца. И в дополнение к этому, он словно никогда не работал в духовной работе и не знает вообще, что такое работа Творца. А иногда человек находится в состоянии тьмы. И если он начнет объяснять себе, что нужно войти в работу, и не является целью оставаться без всякой цели в жизни, тогда кажется ему, что он открывает для себя нечто новое, как будто никогда не слышал о духовном. И тогда он удивляется себе, как возможно находиться в таком чувстве, что он находится сейчас в состоянии начинающего, который ни разу не занимался духовной работой. И это в то время, когда осталось слабое воспоминание в его памяти, когда он всегда причислял себя к наиболее продвинутым в работе, и вдруг все стерлось из сердца, и он вспоминает все это словно во сне. Получается, что он видит свое истинное состояние только во время Ахурайм, обратной стороны. И об этом сказано: «И увидишь ты обратную мою сторону, а лицо мое не будет видно». И тогда у него есть место для работы, то есть просить у Творца, чтобы приблизил его к себе и раскрыл ему свечение своего лика. И тогда он приходит к раскаянию, пока, как сказано, не засвидетельствует ему знающие тайны, что он не вернется к своей глупости. И сказано следующее в Талмуде 10 Сферот: необходимо знать, что вся работа по выполнению Торы и заповедей по пути выбора проявляется в основном двумя видами скрытого управления. И об этом времени говорится. Бен Хеге говорит: по мере страдания оплата. И поскольку управление Творца скрыто, и можно его увидеть только в скрытии лика, то есть то, что называется обратной стороной, но после того, как видит Творец, что Творец приложил отведенную ему меру усилий и закончил то, что должен был сделать в меру своих сил и в соответствии с величиной его веры в Творца, тогда помогает ему Творец, и человек удостаивается постижения явного управления, то есть раскрытия лика Творца. Из вышесказанного следует, что начало истинной работы происходит в состоянии ахураем, скрытия. И это делается для того, чтобы человек подготовил для себя келим, в который затем войдет свет Творца. И келим называется желание. То есть прежде чем человек проходит состояние обратной стороны, он не знает, что нуждается в помощи Творца, но он думает, что он собственными силами может прийти к совершенному состоянию и не нуждается в помощи Творца в виде исключения, в исключительном виде. Но он знает и верит, как это имеется. Имеет место в Израиле, хотя человек и знает, что разум обязывает, что человек это делает, все-таки он верит, что Творец помог ему постичь необходимое. Тогда как в работе по отдаче человек видит, что разум подсказывает ему, что он не способен прийти к уровню отдачи, но он должен сидеть и ждать, чтобы Творец помог ему. Получается, что только это называется, что он нуждается в Творце. И это называется кли и желанием. Потому что путем истины называется лишма. То есть, когда он все делает ради доставления наслаждения Творцу. И тогда приходит ему сопротивление со стороны тела, которое утверждает, что он понимает, что вся его работа — это наполнить желание тела, это себялюбие. И тогда человек начинает понимать, что он не способен идти против желания тела, и тогда он нуждается в помощи Творца. И это называется, что есть у него уже кли, то есть желание и необходимость в том, чтобы Творец наполнил его. И тогда выполняется в нем то, что сказали мудрецы: приходящему очиститься помогают. И это сказано им. Если человек приходит очиститься, помогает ему святой душой, очищает его и посвящает его в эту работу, и называется святым. И мы видим таким образом, что прежде чем есть у него кли, не могут ему дать свет. Но после того, как это установилось в его сердце, что он нуждается в помощи Творца, тогда он получает помощь, как сказано выше, что именно в то время, когда он приходит очиститься и видит, что не способен, тогда он получает свыше святую душу, и это свет, который нужен для того, чтобы помочь ему, чтобы была у него возможность идти вперед и победить свое получающее кли, чтобы он мог пользоваться им ради доставления наслаждения Творцу. И этим необходимо пояснить сказанное «мир, мир, далекому и близкому», потому что мир показывает о согласии, которое существует в этих различиях. Как сказали мудрецы, всегда человек должен раздразнить злое начало на доброе, и добавляется, что пусть ведет с ним войну. И человеку кажется, что только в то время, когда он чувствует себя близким к Творцу, тогда он находится в свойстве совершенства, когда кажется ему, что он уже удостоился раскрытия лика Творца. Однако в то время, когда он чувствует, насколько он удален от Творца, он думает, что он не продвигается по пути к совершенству. Тогда говорят «мир, мир», то есть мир, который провозглашает Творец. Как сказано, послушай, что скажет Создатель, потому что провозгласит мир народу своему и приверженцам своим ревностным, и не вернутся глупости. И должны мы поверить сказанному, что Творец приветствует миром и тогда, когда человек чувствует, что удален от него. Ведь кто дал человеку понять, что он удален сейчас больше, чем когда-либо? Ведь обычно человек начинает чувствовать свое удаление в то время, когда начинает прикладывать больше усилий в Торе и заповеди. И заповедях, когда желание его продвигается по пути истины и увеличивается, тогда видит себя удаленным еще больше. И получается, в соответствии с правилом «заповедь порождает заповедь», он должен был бы почувствовать большее сближение. Однако об этом и говорится, что Творец приближает человека тем, что показывает ему истинное состояние, для того, чтобы обратился в своем сердце к помощи Творца. То есть он показывает человеку, что человек не в состоянии выиграть войну без помощи Творца. Таким образом, когда человек чувствует, что он удален от Творца, что называется обратной стороной, тогда это и есть время сближения с Творцом.
Мы не знаем, кто такой Творец, не знаем, кто такое творение. Нам только известно, что творение можно определить как кто-то ощущающий. Ощущающий в своем желании. Может развить больше желания, ощутить больше желания, может замкнуться, и он будет ощущать меньше. Но вся личность, вся суть, все ощущение, жизненные силы, жизнь, все, что есть в общем в творении, это раскрывается у него в том, что называется ощущение. Ощущение исчезает. Творение не ощущает себя существующим. Насколько пробуждается у него ощущение, ощущает, что он живет. И в каком виде ощущение наполняет его, так он определяет свою жизнь. То есть, в общем, мы продукт ощущения, которая наполняет наш общий орган ощущения, который называется желание наслаждаться, желание ощущать. То есть не только орган ощущений, который называется желание ощущать, но и что ощущать. То есть есть явление, которое мы хотим ощутить, явление, к которому мы не особенно стремимся. Потому что если бы у нас не было различия между «хотим» и «не хотим», мы бы не ощущали само явление тоже. То есть изначально в нас должна быть какая-то эталонная точка, приятно это или неприятно. И так, по сути дела, развивается творение. Приятно или неприятно? В неживом растительном животном, на уровне говорящего, в творение добавляется еще одна компонента. И это не то, что приятно или неприятно, а то, что находится выше приятности, ощущения. Это называется истина. Дополнительная компонента. И истина, и приятность входят между собой в конфликт. И тогда творение должно здесь вырасти между двумя этими вещами. Что оно предпочитает? С помощью каких килим осуществляет выбор? Больше приятно или больше истина? Насколько оно может подняться из приятности к истине? Насколько его не интересует истина, а важно быть в приятном ощущении? И так оно между двумя этими аспектами начинает познавать эту особую реальность, которая называется высшей материи. Или вера в высшее знание, духовность. Творение для того, чтобы прийти к ощущению себя, должно пройти много этапов развития. Эти этапы наступают у него в противоположном виде. Оно должно искать тот идеал, ту высшую силу, которая для него может быть Творцом. Мы видим, что человечество ищет это в течение тысяч лет, поклоняется разным силам, разным методикам. В конечном итоге это изменяется все больше и больше, но не прекращается. И, по сути дела, мы продвигаемся к ситуации,
абсолют.
В чем заключается этот аспект, этот абсолют, о котором мы можем сказать, что это и есть высшая сила? И здесь мы приходим к состоянию, когда объясняем там тут Рабаш, покажи мне величие свое. То есть, что человек начинает строить Творца, и прозвание этого действия называется это явление Творец, Боре. Человек строит его в своих органах ощущений, из впечатлений, воодушевлений, подъемов, падений, то есть из разных впечатлений. Когда человек строит эту форму, исходя из этапов своего развития. И всегда это в негативе, чтобы у человека была возможность построить Творца. Как ты сделал меня. В этом наша работа. Поэтому не надо впечатляться от того, что нам дали такие условия, как группа,
тарьяк,
613 желаний, с помощью которых мы должны построить образ Творца. Всегда, на каждой ступени, мы должны заново делать эту работу на новом уровне. Что такое может быть Творец? Что-то, что всегда над нами, выше, когда мы из Ахураим строим по ним. Поэтому Ахураим, обратную сторону увидите вы, а лицевую по ним нет. По ним ты должен построить. Потому что если ты увидишь по ним лицевую сторону, лик, ты не сможешь это выдержать, потому что килим твои не готовы. Поэтому не увидит человек лик Творца и останется в живых. То есть он сам строит эти килим, тогда он удостоился. Лик. Лик к лику будет говорить. В этом, по сути дела, и заключается наша работа. Не знаю, что добавить. Спрашивайте. Да.
Сезар Валерио из Бразилии.
Сезар Валерий из Бразилии спрашивает, что определяет то чувство и желание, когда, которому человек хочет, Творец хочет, чтобы человек пришел.
Мы всегда исходим из состояния из действий твоих познаю я тебя. То есть все, что происходит, происходит внутри наших килим.
И
мы находимся в очень особо запутанном состоянии, поскольку мы видим якобы настоящую реальность, существующую. Мы немножко от нее воспринимаем, немножко там, немножко сям. Мы не осознаем, что все это существует, создано, представляется для наших килим, внутри наших килим. Поэтому
это
наблюдательная точка, за нее надо бороться для того, чтобы заставлять себя, потом приучать себя к такому восприятию реальности, что реальность — это то, что я рисую себе, а не то, что это существует, и я это воспринимаю, а то, что я сам строю из моих килим, из моих свойств. Поэтому вся работа, работа в изменении внутренних свойств человека. Это главное. Это правильно выстраивает, устанавливает человека относительно всего, что я ощущаю в пяти органах ощущений, как это представляется мне, как я это могу менять. И тогда у меня нет никаких претензий ни к чему снаружи, а есть претензии лишь к себе.
Может, продолжение этого Юваль из Йокнеама спрашивает, так как же мы выстраиваем явление, которое называется Творцом, из состояния Ахураем? Что меняется в человеке, когда он переходит из Ахураем обратной стороны в Паним, лицевую сторону?
Отношения. Ничего кроме этого. То, что у него раскрывается Ахураем, они указывают ему на то, чего недостает ему, чтобы прийти к Паним.
Скотт из Англии спрашивает, как мы можем прийти к тому месту истины над нашими ощущениями?
Я еще добавлю к прошлому вопросу. Что называется Ахураем? Это Ахураем следующей ступени. Когда раскрывается сейчас Ахураем, это уже часть всегда следующей ступени. И тогда я должен, изменяя отношение к ним, как будто это по ним, я прихожу к по ним. То есть Ахураем — это как... Про оленя говорится, что подобен возлюбленный мой оленю, так он обращается, чтобы пригласить его, чтобы он бежал за ним. Еще раз вопрос.
Как мы можем прийти к месту истины над ощущениями? Мы прежде говорили об этом.
Да, что всегда есть противоречие между ощущением и истиной. Это вера, высшее знание. Так называется. Истина — это что-то, что находится выше теперешнего ощущения и на один уровень надо мной. Уровень надо мной называется Творец по отношению к тому уровню, на котором я
нахожусь.
Я бы сказал так, что в каждое мгновение, если я вижу мир в таком виде, что он заставляет меня оправдывать Творца, видеть ступень совершенной, тогда я нуждаюсь в свете Хасадим. Это, по сути дела, правильное продвижение. Потому что то, что раскрывается, раскрывается как в негативной форме, это в моих неисправленных килим. Есть личные килим, есть более общие килим. Ну, допустим, как... Много людей соединяются в одной общей беде во время войн, катастроф, там разных таких явлений. И это наступает из-за того, что были этапы, когда должны были прийти к объединению, и не пришли, и тогда ступень раскрывается как Ахураем от общей ступени. Да, пожалуйста.
Игорь из Москвы спрашивает, откуда же я могу знать, что Творец, которого я строю, это соответствует истине?
А, это исходя из группы. Из группы. Творец — это то, что мы раскрываем, если мы реализуем все правила объединения между собой. И тогда, в общем, кли, который мы строим, то, что раскрывается, называется Творец.
Это
уже не ошибка, приходит соответствующими ощущениями, свет, тьма, все ощущения, которые должны быть в кли. Только в групповой работе, потому что Творец — это общая сила, которую мы строим. Да?
Даниэль из Колумбии берет нас в немного другое место. Он говорит, почему труды Рабаша говорят о малом состоянии. Ведь мы должны получать величие цели, а не то, что человек не показывает, что он не может проделать свою работу. Это вроде бы ставит группу в состоянии левой линии.
Я не вижу учителя
по
отношению к нам, в нашем поколении, как более верного и лучше, чем Рабаш, более надежного. И в прошлых поколениях тоже. Допустим, Моше. Может быть, в своем поколении или для нас, если мы поднимемся на более высокий уровень, для нас он будет учителем. Я надеюсь, что это так, мы придем к этому. Но для нашего состояния, для нашего уровня, статьи, которые он написал, будем надеяться, что с Божьей помощью мы это реализуем и придем тогда к чему-то. Он, Рабаш, проделал работу, которую во всех поколениях ни один каббалист не делал. Он упорядочил работу человека. Он инструктор. Он превратил это в инструкцию, работу, служение Творцу. Внутреннюю работу. Тогда, если ты возьмешь все труды каббалистов до Бааль Шем Това, до учеников Бааль Шем Това, они вообще не писали об этом. Не писали. Только Бааль Шем Това начал объяснять каббалу на эмоциональном уровне, близко к ощущениям, к пониманию в ощущении. Понимающее сердце, работа в сердце, то, что он делал. И он, кроме того, сам ничего не написал, вообще ничего. А все это... Существует несколько посланий, которые он написал, но это не... А все, что написано, написали его ученики, первые адморы, хасиды, допустим... 150-200 лет после него, потом все тоже с падением поколений упало и испортилось. То, что у нас есть внутренняя работа, это только от этих великих адморов, учеников Бааль Шем Това. То, что они написали, они написали, как правило, как комментарии на Тору. Можно почитать их книги. Я читал, но там есть тоже много в стиле Рабаши Барисулама, похоже на это, но не в систематическом виде, а немножко оттуда, немножко отсюда, потому что это как комментарий на Тору, хотя Тора ее еще не истолковали, так или иначе, тогда как Рабаш, благодаря тому, что у него была группа, в которой люди хотели прийти к цели и пришли совершенно пустые, снаружи, вне всякого хасидизма, то есть ничего не было. Ему не нужно было скрывать от них каббалу, и не нужно было писать в каком-то виде, которое подходило бы им согласно их виду хасидизма. Он писал им самым близким к реализации, к исполнению образом. Поэтому его статьи такого до этого не существовало. Не существует вообще во всем, во всей человеческой истории. это собрание статей, собрание вещей, с помощью которых человек, если он хочет раскрыть, где он находится, в каком фрагменте из всей реальности, он может прийти к тому, что он познает себя, вообще состояние, которое существует. То, что он сделал, это просто большой переворот, больше, чем Баалей Сулам. Баалей Сулам целиком находится все-таки, насколько он хотел, спуститься он в любом случае. До чего он спустился? До Талмуда Эсер Сферот, в общем-то. А здесь, в статьях, он очень последовательно написал нам весь порядок. И, конечно, мы хотим, как в школе, открыть одну книгу, пусть будет даже как вот этот том, и от начала до конца, чтобы там было написано так педагогически понятно, что делать, как исполнять, какие действия, какие, допустим, семинары, какое отношение, все. Но этого быть не может. Можно, конечно, добавлять, и мы на самом деле добавляем к Рабашу тоже разные вещи, но это уже с практической точки зрения. Продвижение очень как бы представляется нам не по порядку. Мы не можем видеть в нем. Это не то, что ты идешь на тренировку, и тебе дают все время какие-то упражнения, и ты видишь в них продолжение одно другого. Здесь, если говорится о том, что человек ощущает, он не может контролировать себя. Поэтому никогда это не будет представляться нам, пока мы не входим в ступени. И там тоже легче. Пока мы находимся на этапе подготовки, мы никогда не можем правильно сказать, хорошо ли мы продвигаемся, плохо ли, как продвигаемся, почему вдруг мне полагается эта ситуация, что в нем есть, какая польза и так далее. А закрыть рот – это самое лучшее. И продолжать. Да, Цвика.
Он говорит здесь. Он говорит, что обычно человек начинает чувствовать, что он отдален, когда он умножает Тору и заповеди, и что он пытается идти путем истины. Он видит, что он отдален, противоположно сказанному, заповедь вызывает заповедь. Где мы здесь находимся в Паним, а где здесь в Ахураим?
Когда к тебе приходит Ахураим? Когда ты готов к ним? Ахураим — это начало следующей ступени. И тогда, если ты дошел до нее, то есть ты сделал достаточно усилий, у тебя раскрывается Ахураим следующей ступени. Чтобы ты удостоился раскрыть ее по ним, да?
И пока ее нет, вы говорите о связи в ступенях. Я говорю в нашей жизни.
В нашей жизни ты видишь ступени, даже и на этапе подготовки, все это раскрывается в таком же виде. По ним Ахураим, Ахураим и по ним. Да.
И есть по ним и Ахураим также в пути туда?
Все время нет человека, который не работал бы на Творца. Нет человека, который бы просто так находился где-то брошенным в эту реальность. Даже животные, даже звери, даже камни. Все находится в программе. И в этой программе на все что угодно, на каждый элемент действует сила, которая продвигает его. Все мы продвигаем. Только разница в том, в какой мере сознания ты находишься в своем существовании, в своем продвижении, в своей жизни, в в какой мере сознание. Есть такие, которые неосознанны, как неживые, немножко осознанны, может быть, растительные, больше животные, а тот, кто приходит к сознанию, это называется говорящий.
Да. Так что это за паним, о которых вы говорите? Где паним? О храме знаю, все мы это чувствуем. А где паним в пути, когда я нахожусь в пути?
Нет, о храме ты тоже не ощущаешь.
Как же?
Это двойное скрытие. А храм, если бы ты ощутил, ты бы понял, что это Творец вызывает тебя. Понимаешь, это двойное скрытие, одинарное раскрытие тоже. Обычное раскрытие, двойное раскрытие, то есть вечное.
Что значит заповедь вызывает заповедь?
Заповедь вызывает заповедь, если ты подготовил себя правильным образом. Перед тобой сейчас есть некое место, где ты ощущаешь себя, что ты не смог, не исправлен, не выдержал. Это раскрытие заповеди. Заповедь называется способность исправить. Из 613 желаний на каждой ступени. На каждой ступени 613 желаний. Раскрываются у тебя неисправленные состояния, которые ты можешь исправить. Не раскрывается, что то, что не можешь исправить. В чем исправление? В том, чтобы соотнести это с единой силой. Нет никого, и добрый, творящий добро. Нет никого, кроме него. В этом есть все исправления. С помощью чего ты это можешь сделать? Только с помощью света, возвращающего к источнику. Если ты думаешь, что ты сейчас постараешься, и будет все хорошо с твоими силами, ты получишь большее разбиение, то есть еще большая неисправленность, еще большее. Все это, чтобы привести тебя к потребности в высшей силе. В конечном счете ты соединишься с ней.
То есть ахураим, о которых вы говорите, нет у нас ахураим, пока мы не восходим на духовный путь?
Ахураим называется ахав высшего.
Что это за ахураим? Как можно их определить?
Это ахураим — это тьма, которую ты ощущаешь в своей жизни. Просто я ощущаю тьму. Не получается ни там, ни здоровья, ни деньги, ни почести, ни семья, ни дети, ни работа, и погода, все, что хочешь. Ахураим. Почему охураем? Потому что если бы это было по ним, все было бы чудесно. Все было бы просто рай земной. А так это ад. Да.
Ну, ладно. Нельзя находиться только в охураем. Должно быть и в по ним.
Секундочку, почему тебе это светит, как охураем? Чтобы ты сейчас исправил себя так, чтобы эти ахураим стали бы у тебя по ним. Как? Не относись к тому, что ты ощущаешь от них, а относись к этому так, что этот Творец светит тебе специально в твои получающие килим, что если ты относишься к нему, а не к тому, как ты это ощущаешь, тогда ты приходишь к по ним. То есть ты начинаешь ощущать хорошо в своей жизни, во всех смыслах. Не из-за того, что это вдруг сверкает, когда это было темным, а потому что то, что происходит у тебя в этой темноте, ты над этой темнотой привязываешь к нему. То есть ты исправляешь свое отношение к тому, что ты ощущаешь. И ахураим тем самым становится по ним. Добавка в этом – твое исправление. Не то, что они изменяются, а ты изменяешься. И ты говоришь, это просто чудесно. Почему чудесно? Потому что я вижу через это Творца. Я вижу через это, что это как раз помогает мне связаться с Ним. А если я связываюсь с Ним, мне не нужно ничего, пусть все останется, мне не важно. Именно благодаря этому я держусь за него. Я постигаю свет веры. Да.
Чтобы понять, смотрите, необходимо немного понять. Я не понимаю то, что вы говорите, что я должен изменить свое отношение к нему. И ты находишься во тьме, только твое отношение меняется.
А ты думаешь, что Ахураим сами станут по ним?
Не то, чтобы думал.
Это все находится в твоих килим.
Но как эту тьму, о которой вы говорите, что мое отношение меняется к ней?
Да.
Как прежде всего это происходит?
Происходит благодаря тому, что ты стремишься к нему. Главное быть слитым с тобой. А то, что это Ахураим, это как раз хорошо. Я тогда уверен, что я прилепляюсь к тебе над всеми своими получающими килим, над всеми эгоистическими ощущениями.
Как я прихожу к этим Ахураям, к этой тьме? Почему я должен приходить к ним?
Ну, ты говоришь, что вся твоя жизнь — это Ахураим.
Вся жизнь в Ахураим. А что это за Ахураим? Я нахожусь в них. Как я могу выйти из них? Что мне поможет выйти из них? Немного хоть быть в по ним, хоть немного.
Цените Творца, который дает тебе это больше, чем то, что он тебе дает. Отдающего он важен, а не то, что он дает. Он дает тебе удары. Эти удары он дает твоему эгоизму. И когда ты поднимаешься над своим эгоизмом и приближаешься к нему, ты целуешь палку, ремень, поскольку у тебя есть связь с ним. И это становится по ним.
Что это за связь с ним? Я должен понять, что это за связь с ним.
Связь с ним — это с источником жизни, источником существования, с тем одним, единым источником.
Что это за связь, когда вы говорите, что связь с ним? Я еще не в постижении. Какая связь может быть мне в пути, когда я делаю работу? Что это за вид связи?
Если ты хочешь прийти к какому-то правильному ощущению, направленному на Творца, ты должен просто раствориться в группе. У нас нет другого средства подняться над своими килим, над нашим желанием. Нет никакой возможности. Поэтому было разбиение, и мы находимся в разбиении. Ясно? Что? Мы учим, что решение — это раствориться в группе. Рабаш должен привести нас туда. Методика очень организованная.
Да.
Когда ты пытаешься именно реализовать, ты раскрываешь больше холод, меньше возможность соединиться, меньше возможность.
Вы не верите в то, что с помощью промывания мозгов группа может поднять себя. Вы не раскрываете важности группы, важности учителя, важности Творца, важности того, чем вы занимаетесь. Вы не видите, что вы должны сформировать состояние, которое является самым возвышенным. Если вы этим не будете заниматься, у вас не будет энергии, и вся работа не в правильном направлении. Нужно заострить величие всех этих сил, учебы, группы, учителя, Творца, всех тех, кто ведет нас к цели. Нужно поднять ее настолько, величие всех этих средств, когда не будет ничего более важного в жизни. И тогда во имя этого будет легко работать. И эта важность не просто так важна, чтобы была энергия и топливо, но эта важность становится кли. Она сама становится кли, в котором раскрывается все духовное. Потому что как без важности ты собираешься отдавать? Важность — это сила преодоления эгоизма. Важность — это сила подъема над эгоизмом. Важность — это экран сокращения, отраженный свет. Все это важность. Нет ничего кроме этого. Что есть по отношению к нашему желанию получать? Если это более важно, это менее важно. И если мы не поднимаем важности средств достижения цели и важности самой цели, мы забываем о Творце, а доставлять наслаждение ему на самом деле я должен найти еще какой-то компонент, чтобы преуспеть. Ты понимаешь, в каком виде мы относимся к важности Творца, то, что называется, Исраэль, Тора и Творец единый. И, соответственно, этому мы топчемся на месте, и все тут. Даже на самом деле, не знаю, время проходит, и... Поднять важность — это работа, которая находится в наших руках, это промывка мозгов. Но эта работа включает важность группы. Когда я придаю важность своим товарищам, и здесь тоже нужно различать. Я могу кричать здесь на каждого и просто не знаю, что с ним делать относительно его работы в группе, просто не имеется в виду духовная работа. А я говорю здесь о группе, как о собрании сердец, где мы хотим достичь единого сердца раскрытия Творца. Я не знаю, что здесь добавить. Поэтому мы слышим все эти лихаемы, все эти вещи, это нужно хорошо подумать, как мы можем поднять это. Важность цели не может быть раскрытой больше, чем раскрытие средств, поскольку она является всего лишь собранием всех этих средств, совокупностью их. Если я пренебрегаю группой, всем происходящим в ней, в духовном понимании, в ежедневной связи, делается ли она крепче, понимание, осознание, ощущение, важность, осознание необходимости объединения, если это не растет изо дня в день, у меня нет шансов прийти ни к чему. Это является единственным свободным выбором. Если я им не пользуюсь, то что поделаешь? Нет милосердия свыше. Творец не может уступить в этом. Потому что как мы придем к кли ощущения? Как мы придем к тому, чтобы раскрыть его? Если не с помощью того, что мы между нами выстраиваем, это кли. А высший свет воздействует и раскрывается только исходя из наших усилий. Не может до этого раскрыться. Он раскрывается как обратная сторона тьма. В пути Бейто, в сроки. Но это длинный путь, для этого не нужно сидеть и учиться. Ладно. Понятно? Нет больше вопросов, да? Что? А, Влад?
Вы начали урок с того, что самая важная точка, точка наблюдения, с которой человек должен начать, это что мира не существует, а человек рисует себе его, рисует мир сам. Если мы сможем, может быть, понять это, потому что человек не ощущает, что он что-то рисует себе, он видит в мире, который ему угрожает, ничего не может сделать. В чем он рисует себе, как это понять?
Изменения могут происходить только с помощью света, который действует в нас и приносит нам новые ощущения. Свет приходит через объединение между нами. В той мере, в какой мы немного уподобляемся Ему, в той мере Он светит над нами. И тогда мы, как результат этого свечения, можем осознавать то, что реальность формируется в нас из наших свойств, и нет у этой реальности иной формы, кроме как внутренней формы самого человека. Когда сейчас я вижу 300 мужчин, встает один из них и говорит что-то, и другой тоже говорит о чем-то, я их не вижу. Я вижу свои внутренние свойства, когда в таком виде я ощущаю, что действуют во мне всевозможные силы. И я должен прийти к состоянию, чтобы эти силы стали, по сути дела, составляющими интегральной идеальной системы. И в этой системе будет протекать единая сила, объединяющая всех, собирающая всех. Эта сила будет называться светом. И свойство этого света, его свойство, называется Творец. Все это приходит с помощью света, возвращающего к источнику. Невозможно объяснить это просто так на словах. Это не входит в разум, должно войти в ощущение. Мы только ощущающие. Разум только сопровождает наше ощущение. И для того, чтобы изменить ощущение, нам необходим свет, сила, которая не находится в нас, насколько мы приводим себя в соответствие ей, в моих усилиях объединиться, в той мере он и светит. Так где же эти усилия объединиться? Мы приходим каждое утро. Садимся и чего ждем? Понять. А это неправильно. Мы должны ждать того, чтобы почувствовать. А для того, чтобы почувствовать, для этого нужно принести правильный килим. Понимание приходит после ощущения. Чтобы было о чем думать. Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.